Жизнь в одиночестве. Однажды в Юшу пришел монах и спросил, как мне жить одному на вершине горы. Юшу ответил, зачем ты оставляешь свой дзен в долине, а сам карабкаешься на гору?
Эти истории с точки зрения учения, для нас они являются своего рода символической и внезнаковой передачей. Монах спросил, как мне жить в одиночестве на горе? Учитель ему ответил, зачем ты оставляешь на горе свою, зачем ты оставляешь в долине свою реализацию и карабкаешься на гору? Что хотел сказать учитель? Учитель ему хотел сказать, то, что есть здесь, есть везде. То, чего нет здесь, нет нигде. Ты не найдешь изначальную сущность на горе или где-либо еще. Кроме того состояния, в котором ты прямо сейчас находишься. Таким же образом, когда мы строим иллюзорные планы, прилипаем к ним, нам нужно спрашивать себя, зачем мы оставляем свою реализацию в долине и пытаемся карабкаться на гору? Почему мы не пребываем сейчас в изначальной сущности и связываем ее с какими-то завтрашними надеждами?
Маку спросил у Линдзи, у Валакишвары. Капля воды в Фаене. Один монах спросил Фаене, что такое капля воды из источника, который находится в долине шести патриархов. Фаень сказал, это капля воды из источника, который в долине шести патриархов.
Монах спросил учителя, что такое капля воды из источника долины шести патриархов? Это не есть какой-то географический источник. Этот источник есть Всевышний источник, из него пьют все патриархи, независимо какой традиции они принадлежали. И монах спросил, что такое капля воды из этого источника? Что такое собственная реализация его? Учитель ответил ему, это капля воды из источника шести патриархов. Это означает, что нет никаких комментариев, нет измышлений, нет построений, нет обсуждений, это предельно простое, одновременно глубокое состояние. Он просто отразил его, откликнувшись на его вопрос. Когда мы отражаем события и ситуации зеркалом ума, не интерпретируя их, исходя из собственных понятий, мы пьем из источника в долине шести патриархов. Когда мы начинаем давать комментарии, оценки и схватываемся ими, мы уже перестаем пить из этого источника. Изначальный ум, безусловно, прост. Но наш мелкий понятийный ум пытается усложнить все, создав сравнение, вызвав память и прочее. В момент такого усложнения он путается в этом. И тогда он перестает пить из Всевышнего Источника, из которого пьют патриархи. Если вы можете общаться с любой проблемой, не усложняя ее, это означает, не давая ей ментальных оценок, не анализируя, по крайней мере, не схватываясь анализом, не впадая в зависимость от собственных оценок, а просто глядеть на нее прямо, глазами интуитивного сознания, вы не потеряете этого источника, и любая проблема будет решена. Не обязательно она будет как-то решена, исходя из тех представлений, в которых вы живете. Она будет решена в принципе, изначально. Может, она вообще исчезнет, чтобы ее поднимать даже. Таким образом, учитель ответил им, это простое сознание без мысли конструкций, которое запутывает тебя. Это обнаженное сознание, в котором ты прямо сейчас пребываешь. Почему бы тебе не увидеть его самому и получить ответ на этот вопрос? Однако, если ум не чувствует его, он пытается строить эти мысли-конструкции. Тогда он в них запутывается. Задача в том, чтобы за мысли-конструкциями увидеть простую чистую ясность и обрести к ней доверие.
Четыре запрета Чао Шуаня. Чао Шуань сказал: «Не идите по пути птичьего ума. Не одевайтесь, прежде чем вы появились на свет. Не считай настоящий момент вечностью. Не выражай себя, прежде чем будешь рожден». Не одевайтесь прежде.
Стоп, первое.
Не иди по пути птичьего ума.
Итак, первое наставление. Не иди по пути птичьего ума. Птичий ум – это скукоженный, сжатый ум, который очень беспокоен, всегда отвлекается, прыгает от одного к объекта к другому, потеряв сущность. Такой птичий ум очень зависим от внешнего. По нему монаху нельзя идти. Монах, идущий по пути птичьего ума, в постоянном беспокойстве. Он потерял свой центр. Поэтому по этому пути идти нельзя.
не одевайтесь прежде, чем вы появились на свет.
Что это означает? Прежде чем мы появились на свет, у нас было нерожденное, исконное естество, сахаджи-татва, наша изначальная сущность. Но когда мы появились на свет, мы начали на нее надевать оболочки. Тонкие тела, грубые и прочее. Вместе с этим выросли, появились эго, ахамкара, память, читта, сознание в целом, манас, оценивающий ум. Пять карма индрий, пять джняна индрий, органы чувств и органы действий. И мы начали связывать себя со всеми этими сложными вещами. Мы оделись в это, начали отождествлять. Этот учитель говорит: не отождествляй себя ни с чем, кроме как с тем, что было твоим естеством. Естеством до рождения, сахаджи-татвой. Не одевай ничего больше на себя. Все остальное не твое. Мы смертные, когда мы отождествляем себя с тем, что родилось. Когда же мы отождествляем себя с тем, что не родилось, что нерожденное, мы обретаем тело бессмертия.
Не считай настоящий момент вечностью.
Этот учитель говорит: не погружайся слепо в события. Мир непостоянен. Вечность существует, но она не во времени, она за пределами времени. Если хочешь обрести вечность, уйди из прошлого, будущего и настоящего, в то место, где нет времени. Настоящий же момент – это что-то сиюминутное. Не отождествляйся с этим. Если вы придаете значение настоящему моменту в том смысле, что погружаетесь в какие-то измышления, ввязываетесь в взаимоотношения и прочее бессознательно, вы теряете вечность.
Не выражай себя, прежде чем будешь рожден.
Это важное наставление. Не выражай себя, прежде чем будешь рожден. Пока ты не достиг реализации, какой смысл в выражении? Это будет выражение во сне слепого. Оно не имеет никакого смысла. Другими словами, получив какую-то внутреннюю реализацию, береги ее, не расплескивай. Не пытайся похваляться перед другими, воображать себя обладающим достижениями и прочими. Пока ты еще не родился, не выражай себя. Береги себя, свою реализацию. Если ты начнешь выражать себя раньше времени, и та малая реализация, которая в тебе есть, покинет тебя. Я приехал однажды к одному человеку. Он меня очень приглашал в гости. И он показывал мне свой алтарь, рассказывал, как он практикует и какие он магические силы приобрел. Я сказал: это хорошо, конечно, но тебе бы с мастером надо встретиться. Он сказал: ну, я и есть мастер. Я сказал ему: ты еще не мастер, ты подмастерье. Ты лопух просто. Пока ты не получишь подтверждение у настоящего мастера, будешь ты в потьмах гулять и дальше. Он даже так немного обиделся. Но когда на второй день он получил прямую передачу, его мнение полностью изменилось. И он с удивлением посмотрел на меня и сказал: а у вас есть еще монахи, которые тоже так могут? Я сказал, а ведь это самое начало. Теперь ты понимаешь, почему я сказал, что ты лопух? Если не получив реализации, вы назовете себя мастером раньше времени, то всегда, когда-нибудь вам кто-нибудь скажет, что вы лопух. В этом смысл. Если же ваша реализация истинная, она сама будет притягивать к вам богов, людей, духов и вдохновлять их на духовный путь.
Лев Тэшуаня. Однажды, когда Тэшуань работал в саду, он увидел приближающегося к нему по дороге монаха. Тэшуань запер ворота. Монах постучал в ворота. Тэшуань спросил, «Кто это?» Монах ответил, «Львенок». Тэшуань отворил ворота. Монах поклонился учителю. Тэшуань прыгнул ему на спину, как будто это и впрямь был маленький лев. Повалил его на землю и сказал, «О, дьявол, где ты был?»
Мастер работал в саду в монастыре, а монах шел по дороге. Когда мастер увидел, он запер дверь, пытаясь проверить его осознанность. Когда монах постучал, он спросил, кто это, пытаясь обратить ум ученика вовнутрь, к субъекту. Ученик был немного осознан и имел уже некоторый вкус естественного созерцания, поэтому он хотел продемонстрировать, что он бдительный, и сказал «Львенок». Хотя он не реализовал полностью львиную природу, тем не менее он уже имеет некоторое понимание. Тем не менее он сказал, что он принадлежит к львам. Но если вы говорите что-то мастеру, вам придется всегда ответить за эти слова, в том смысле, что реакция мастера тотальна, и Тэшуань сразу устроил ему проверку. Он прыгнул сверху на него и повалил его на землю. Монах в это время потерял всю осознанность, то есть его львиная природа была сбита этой проверкой. Тогда Тэшуань сказал, «Дьявол, где же ты был?» Как бы, почему же ты позволил своей львиной природе уйти? Почему ты потерял осознанность из-за этого? Не обязательно, что гуру вам будет прыгать на спину из-за двери. Способов проверить бдительность всегда достаточно. И у каждого... У каждой школы они свои.
Янь Шуань сидит в медитации. Когда Янь Шуань сидел в медитации, к нему бесшумно подошел монах и стал рядом с ним. Янь Шуань узнал монаха и начертил в пыли круг, а затем посмотрел на монаха. Монах не смог ответить. Один
ясновидящий лет 5 назад с Украины сказал как-то, «С вами, Вишнудев, я знаю, почему вы так легко разбираетесь в каанах. Вы были в прошлой жизни 6-м патриархом». «Я могу точно сказать жизнь любого человека в прошлую, вплоть до года», — так он сказал. Я сказал, ну, как бы, можете верить, можете нет. Мне достаточно того, кем я сейчас являюсь. В учении существует три принципа, почему мы используем эти истории. В учении тантры ситхов первый принцип называется обучение, карма, то есть интеллектуальное понимание и прочее, которое очень важно. Тем не менее, это не главный принцип. Второй принцип называется ситха. Это интуитивный опыт, внутренняя реализация. И третий принцип называется малини. Гибкость учения, способность использовать любые ситуации для передачи в обучающей обстановке. Эти три принципа были сформированы учеником Гаракханатха, великим святым кашмирского шиваизма Абхинавагуптой. И принцип гибкости в передаче учения, он предполагает, что могут моделироваться любые ситуации, использоваться любые вещи для передачи и объяснения учения. Поэтому я использую эти истории, исходя из этого принципа. Все ли поняли объяснение последней истории? Oh.